Приветствую тебя, дорогой фриволкер. Сегодня у нас с тобой совместная 22-я по счету тренировка. Я надеюсь, она для тебя пройдет не менее эффективно и интересно. В гости на тренировку сегодня я пригласил замечательного инструктора РНБА, выпускника университета Лесгавта, кандидата биологических наук в области восстановления и реабилитации Вадима Дейнека. Приветствую тебя, Вадим.
Да, приветствую, приветствую.
Очень рад, что ты откликнулся поговорить о столь актуальной теме, о том, как можно постепенно выйти из карантина, из самоизоляции, и чтобы это было с пользой для нашего тела. Вадим, скажи, пожалуйста, в какой момент произошло переключение? Как мне известно, ты активно занимался биатлоном. Молодой человек, очень активный, с мая 2011 года начинает обращать внимание на скандинавскую ходьбу. Каким образом произошло это переключение?
Да, я вот занимался и лыжным спортом, и биатлоном довольно очень активно. Потом после окончания школы поступил в университет имени Петра Францевича Лесгавта в Санкт-Петербурге и продолжал заниматься вот данным видом спорта, очень активно выступал на соревнованиях. Но в 2009 году я себе именно в университете Лесгавта травмировал серьезно коленный сустав, и моя активность физическая, как карьера, да, спортивная, она завершилась на этой травме, потому что восстановиться полностью не удалось, полноценно вот для таких интенсивных тренировок. Но я жил до 2011 года, успешно учился, познавал, так сказать, науку, именно науку, как правильно построить тренировочный процесс и с точки зрения тренера, и с точки зрения педагога. Причем у меня первая специальность моя – бакалавр по физической культуре, специализация физкультурно-оздоровительные технологии и туризм. Вот немножечко вкратце, что такое, вот, чтобы вы знали, что у нас такие есть специалисты в стране. Физкультурно-оздоровительные технологии – это массовая физическая культура, но не просто физическая культура в нашем понимании, там подтянулся, упал, отжался, типа комплекс ГТО, а это как раз-таки как вовлечь безопасно людей с детского садика и, грубо говоря, до самых преклонных лет жизни, пока человек может просто физически двигаться. И самое главное, чтобы это было безопасно. То есть человек может не просто заниматься чем-то, а заниматься сугубо для здоровья своего. Потому что массовая физическая культура – это очень много разных видов. Это и бег, и прыжки, и не все это полезно на самом деле. И очень много было у нас физиологических аспектов этих занятий, и спортивной медицины. И вот как раз-таки вот такие виды умеренной физической активности, как наш Nordic Walking, да, как просто ходьба, это вот просто кладезь такой здоровья на самом деле. Затем я поступил в магистратуру на кафедру спортивной медицины и технологий здоровья. И вот там я познакомился, точнее, до этого познакомился в курсе лекций по спортивной медицине и лечебной физической культуре. У нас в Лесгавта 36 часов дается на изучение скандинавской ходьбы. Но вот это было до 2000, по-моему, 16 или 17 года. Андрей Викторович Волков вел этот курс небезызвестный с Андреем Константиновичем Самойленко, президентом РНВА. И кто это предложил? Это предложил Олег Богданович Крюсюк, мой научный руководитель, заведующий кафедрой и директор Института спортивной медицины и университета имени Петра Францевича Лесгавта. И каждый студент, вот неважно, какая у него специализация, он проходит на курсе вот данный вид физической активности, Nordic Walking. И по своим ощущениям, да, это в марте, я познакомился в марте 2011 года непосредственно вот с Nordic Walking. Именно как с методикой занятия. Вот Андрей Викторович с Андреем Константиновичем очень подробно рассказали, что это именно методика занятий. А с палками, с Nordic Walker, как они назывались, я еще далеко-далеко до этого познакомился в 97 году. Мне было 8 лет тогда, и я занимался лыжным видом спорта, лыжами в Карелии. И у нас город Суоярви, это недалеко от границы с Финляндией, наш тренер по лыжам привез вот эти палочки, одни из первых палок Nordic Walker. И вот рассказывал, что мы теперь можем заниматься и летом. Типа это не имитация лыжного хода, да, когда мы с лыжными палками просто ходим, имитируя отталкивание, как будто мы идем на лыжах, но без лыж, да, а вот это именно палочки, которые в ходьбе, интегрированы в ходьбу. Uh-huh. Вот он тогда это сказал, но методики он тоже не представлял, uh-huh. какая-то методика, и тогда мы все, кто знает историю Nordic Walking, мы можем понять, что палки были намного выше даже, чем сейчас, и техника тоже отличалась. Вот. В 97 году я еще, я это вспомнил только в 2011 году, я как раз подошел к Андрею Константиновичу Самойленко и ему говорю, что я вообще вот знаю, что это такое, но вот как рассказал Андрей Викторович Волков, интересно на самом деле, что, в общем, с этими палками не просто и ты идешь, да, и переставляешь их, а это целая методика занятия, причем настолько интересная и всеобъемлющая. И тогда вот я понял, что вот этот вид физической активности, он самодостаточен. На самом деле он самодостаточен, и это не к ходьбе просто приставили палки. Это как раз-таки вот определенная методика занятия. И мне так это понравилось, я думаю, классно. Вот у меня больное колено. Бегать, ну, на самом деле, я не могу нормально. Ходить просто в бестолку, вот ходить, как бы это все полезно. Я еще раз повторяю, что я это все проходил, и с физиологической точки зрения я уже тогда понимал, что это вау, классно, ходьба, это просто супер, это клад, настоящий клад. Но когда ты берешь в руки палки и идешь с техникой Nordic Walking, да, вот представленный Инва, ну, никто не будет оспаривать, что, наверное, техника Инва, как прародитель, она является... Также вот самодостаточной техникой и полноценной. Вот, и я вот реально влюбился и понял, хотя я лыжник, насколько непросто ходить с этими палками-то. Методика определенная нужна, определенно надо ощущать вот все рабочие группы мышц. И с 2011 года я подошел к Андрею Константиновичу после этих курсов, после двух занятий, вот таких практических, и говорю, чем я могу полезен быть? Вот мне так в душу это легло, хотя я никогда не занимался этим. Я занимался баскетболом, футболом, лыжными видами спорта, очень был активен, я тренировался в тренажерном зале, и как бы палки, что такое палки, да, ну вот, для молодого человека. Но у нас все ребята, которые были на курсе, у нас сборная солянка, вот в бакалавриате была, физкультурно-оздоровительные технологии, это, как вы понимаете, не специализация, да, это не лыжный спорт, это там не кафедра бокса, да, это я вот еще раз повторяю, это такие как можно сказать, и парамедики вроде бы, которые могут оказать и первую медицинскую помощь, и сделать интересным занятием, но в то же время очень безопасным. И, опять же, провести какое-то массовое соревнование с легкостью. Поэтому вот у нас разные ребята были, но так как у нас лезгов-то в основном идут люди с... Либо в прошлом спортсмены, да, либо занимающиеся видом спорта. У нас были и мастера спорта международного класса по кудо, это единоборство такое, и мастера спорта по теннису, то есть разные ребята. И вот они... Им очень это понравилось всем. Я не видел ни одного невовлеченного человека вот во время занятий. Конечно, и лекторы потрясающие, но вот сами палки – это что-то классное, это что-то необычное. И когда человек тебе знающий объясняет это, вот это всем людям, которые думают, ай, легко это, без инструктора разберусь. Нет, если инструктор грамотный, то в какой бы вы форме ни были, будь вы чемпионом всех галактик, да, мастером спорта по всем видам спорта, вы влюбитесь в этот вид физической активности, пройдя несколько сотен метров. Вы уже поймете, что это не так просто. Про технику я не буду сейчас рассказывать, потому что это тоже уже говорено-переговорено. Но затем я пошел на кафедру спортивной медицины, магистратуру, и моя работа диссертационная, магистерская диссертация, непосредственно была связана с моей группой, потому что с мая 2011 года я начал заниматься с группой пожилых людей в Центре спорта Приморского района. Это центр спорта, который один из первых в России подхватил вот такие бесплатные занятия. Бесплатные занятия, но они систематизированы, То есть это центр спорта устраивает непосредственно полноценные занятия, не ситуативные, да, сегодня занимаемся, завтра не занимаемся. Люди бесплатно приходят, но получают очень качественную услугу, потому что в центре спорта людей с улицы не берут. Это ты должен быть с высшим физкультурным образованием, либо с медицинским образованием и знать все тонкости построения педагогического и тренировочного процесса.
Вадим,
и поэтому,
извини, да, а вот среди тех представителей, которые вместе с собой были, ну, сидели за одной партой, скажем так, также осваивали скандинавскую ходьбу благодаря, ну, в компании с Андреем Константиновичем, как скандинавская ходьба имплементируется в другие виды активности и вообще как воспринимали сокурсники? Я знаю, что скандинавская ходьба хорошо заходит лыжникам, вот, биатлонистам, вот, но из других направлений, вот, каким образом можно включать скандинавскую ходьбу в вид, скажем, реабилитации либо как дополнительной аэробной нагрузкой?
Да, да. Вот на самом деле это фундамент. Ходьба – это фундамент нашего движения, поэтому в любой вид физической активности, в любой вид спорта, как даже рекреационная нагрузка, вот после тяжелой тренировки прогуляться, да, вот, и тем самым умеренно нагрузить всю мускулатуру, я вот так говорю грубо, без каких-то научных терминов, прогнать, да, кровь по всем мышцам и системам, улучшить лимфоток, тем самым вывести продукты распада и восстановление сделать быстрее. То есть вот прекрасно подходит. Знаете, кто вообще лучше всего знакомится с техникой скандинавской ходьбы? Вот на ура. Лыжники, кстати, не в первую очередь. На самом деле у нас большие проблемы. Мы привыкаем, лыжи у нас скользят, и мы толкаемся. Во-первых, палки лыжные высокие. Мы отталкиваемся этими палками, именно отталкиваемся. Мы сгибаем, разгибаем локти, да, тоже. То есть техника специфическая. Немножечко сутулимся. А здесь, наоборот, правильная осанка – это залог успеха в скандинавской ходьбе. В лыжах, вот вы, если видели лыжников, да, они немножечко сутулены. Но вот это из-за специфической техники отталкивания палками, да. Особенно лыжники, которые много занимаются коньковым ходом. Вот классическая ходьба на лыжах, она очень близка, в принципе, к скандинавской ходьбе. Но мы не лучшие, кто схватывает. Вот первые, кто очень успешно осваивает азы техники, это боксеры.
Ого.
Да, боксеры. Вот откровение. Я даже на курсах своих я провожу занятия, да, у нас готовлю инструкторов в РНВА. Я непосредственно вхожу и в совет директоров Международной ассоциации и заведую учебным комитетом нашего РНВА. И вот я смотрю, когда приходит инструктор, я сразу могу оценить, сказать, вы, видно, либо тяжелоатлет, либо боксер. Вот почему-то они лучше. И я скажу, почему. Вот акт сложно скоординированной ходьбы вообще, а с палками это еще становится сложнее. И поэтому, когда человек берет палки, он теряется, он не понимает, как с этими палками выполнять данный вид физической активности. А боксеры, у них с координацией все в порядке. Они понимают, как движение соизмерить это. Они очень скоординированные ребята, и поэтому они легче понимают, вот, как этой палкой орудовать, да, когда кисть расслабить, когда, где начинается отталкивание, как эту палку держать. Вот боксеры удивительно. И из этого можно сделать вывод, да, такую рекомендацию или гипотезу сформировать, что у борцов и у боксеров скандинавская ходьба пойдет на ура, потому что с палками можно же не просто идти, да, а выполнять какие-то ситуативные движения. То есть вы идете, потом ускоряетесь резко, частоту движения увеличиваете, но вам надо и скоординировать ее, тем самым вы повышаете и интенсивность, и работаете на координацию. То есть чем чаще вы толкаетесь, тем вам надо более быть усидчивым. Более быть скоординированным, чтобы эта палка не улетела никуда, не воткнулась вам в ногу, да, чтобы вы не потеряли правильную технику ходьбы. Поэтому вот, пожалуйста, это можно даже специализированно улучшать координацию боксеров и скорость реакции. Вот, например, на нашей кафедре спортивной медицины Олег Богданович Крысюк со своими аспирантами из Якутии, ребята, у них есть такой народный вид спорта, перетягивание палки, да, вот они садятся, упираются ногами, ну не в друг друга, там такие есть деревянные перегородочки, и тянут палку, и кто сможет вытянуть быстрее соперника на себя, да, по типу перетягивания каната, тот и победил. И вот как раз-таки это такой элемент борьбы. И вот ребята, они со своими студентами, кто занимался вот масс-рестлингом, как это называется, масс-рестлинг, они перетягивали вот эти палки, они также занимались палками со студентами. И вот брали этих борцов, и они вот просто ходили раз и ходили в горку. Забирались вот на горку, пытаясь не быстрее забраться, а именно они шли не спеша, но максимально вкладывались в отталкивание от палки, да, и проталкивали себя палками вверх, но соблюдая правильную технику. Для чего они соблюдали правильную технику? А для того, чтобы, опять же, включить больше мышц верхней части туловища, то есть мышцы рук, мышцы груди, мышцы кора, да, это все включается, спина активна, и они вот медленно-медленно шли вот в этот тягун. И в итоге вот можно найти на Киберленинке, в PubMed, да, вот эти результаты исследования у масс-рестлеров. Прямо вот так можно набрать там «Скандинавская ходьба» и масс-рестлеры или «Скандинавская ходьба» в студенческом спорте. И сразу по ссылочке вот выйдут вот эти статейки. Можно посмотреть. И у всех улучшились результаты. То есть,
здорово, Вадим. Да. Ну, ты буквально откровение для меня какое-то и своего рода открытие. Я даже стал перебирать известных мне ходоков вот, ну, по Минску, по Белоруссии. Вот, я вспомнил действительно Андрей Пателеев, такой знакомый, известный в кругах единоборств боксер. Он с удовольствием занимается с банджи-памп.
Да.
Вот, и буквально кайфует от... И у него находится еще энергия после того, как он постоит на ринге, после того, как он потренирует, он находит еще время, энергию для того, чтобы выехать на природу, походить с палками.
Да, я предлагаю вообще про банджи-памп отдельный подкаст снять. Это очень интересно. И
да, было, будет
не будем
здорово.
Мешать, не будем мешать. Это два вида физической активности, они разные. Они вот по своей сути у них... Только сходство в том, что тренажер и скандинавской ходьбе, и банджи-памп в виде палки сделан. И все.
Вадим, ну, вместе с тем, я иногда слышал такие отзывы от молодых людей, которые приходили в скандинавскую ходьбу где-то ввиду некоторой временной травматичности коленных суставов, вот, которые не могут временно бегать, но через некоторое время они все равно возвращались к бегу.
Ага.
То есть людям не хватает интенсивности, либо какой-то большей физической отдачи, вот, или они просто не до конца вникли в технику ходьбы?
Вот я только с последним пунктом соглашусь и подпишусь под него полностью. Они просто не освоили всю многогранность техники ходьбы. Они не используют методику техники ходьбы. Ведь здесь парадокс такой. Все виды физической активности, чем ты быстрее двигаешься, да, кроме, кстати, силовых видов спорта, вот, ну, например, бодибилдинга, да, или каких-то занятий в тренажерном зале, там тоже концентрация внимания, она более эффективна, чем просто подъем веса побыстрее и как-то, вот, как называют у них, читинг, да, с вовлечением инерции, да, в это движение. А вот скандинавская ходьба, наоборот, чем вы медленнее идете, чем вы активнее толкаетесь, вы повышаете интенсивность. Чем вы быстрее идете, практически вот больше 7 километров в час отталкивания, ну, вы не сможете полноценно отталкиваться, вы не будете успевать. К сожалению, из-за физических характеристик, не из физических характеристик вашей подготовленности, а из наука-физика, да, вот ваша скорость передвижения, соприкосновение палки с поверхностью, силы трения и так далее, вы просто не будете успевать нормально отталкиваться. И цепочка, вот эта анатомическая цепь всех мышц, она нормально не будет включаться. То есть какая-то мышца включится, какая-то не успеет. А если вы идете не спеша, вот, например, 5-6 км в час, это вот предел для Nordic Walking. Вы варьируете частотой движения и усилием давления на палку. И вы получаете как раз-таки потерю вот это сжигание калорий, да, и вовлечению различных групп мышц. Если вы идете быстро, то вы, наоборот, у себя как бы воруете вот эту зарплату. Мне нравится зарплаты сравнения, да, мы все хотим за работу получать больше, да, денег. Но если вы бежите с палками, вы получаете меньше выгоды от этой ходьбы, чем вы просто идете, соблюдая правильную технику и интенсивно отталкиваясь.
То есть, получается, при определенной, достигая определенной скорости, мы вступаем в противоречие. Либо мы на соревнованиях бережем свою энергию для того, чтобы выдержать дистанцию и определенную скорость, либо мы из задач фитнеса, там, снижение массы тела или больше энергозатрат, мы выдерживаем эту, как бы, технику скандинавской ходьбы.
Да, 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 это А. Теперь Б, теперь про психологию вот людей, которые уходят, ну, позанимаются ходьбой, да, и опять идут в бег. Или бегут в бег. В общем, тут такое противоречие, когнитивный диссонанс, да, когда мы вроде бы понимаем, что чем мы быстрее двигаемся, тем мы больше калорий тратим. В скандинавской ходьбе вот на самом деле соревнования, они противоположны. Чем лучше техника, тем ты, чем ты медленнее идешь и активнее отталкиваешься, но при этом ты должен какую-то скорость показать, да, и прийти, например, на финише первым. Но если разбирать только критерий скорости, то просто спорта из Nordic Walking никакого не получится. А в беге наоборот. Ты быстрее бежишь, это понятнее. Понимаете, вот человеку, кто постоянно соревновался, ему понятнее. Я бегу быстрее. Я прибежал на финиш, а здесь мне непонятно. Я беру эту палку, господи, я вроде бы иду, но чем быстрее я иду, тем я меньше нагрузки получаю. Непонятно. Вот такой парадокс. Вот часто-часто вроде бы палки, вы переставляете палки, но нагрузка при этом, ну, такая, очень мягкая, очень умеренная. И люди немножко не понимают. Ну, вот я позанимался там 2-3 месяца, я адаптировался к этой нагрузке, я стараюсь еще быстрее идти. Так как не понимаю, что наоборот надо медленнее идти и активнее отталкиваться. А мне это все легче и легче становится. И в итоге я думаю, а зачем мне эти палки? Они у меня наоборот эту нагрузку отнимают. И уходят в бег.
Ну, кстати, вот на этом этапе некоторого плато, сомнений, что бы ты рекомендовал? Взяться за Nordic Power, палки с утяжелением, либо за Bungee Pump, или еще раз вернуться на мастер-класс к инструктору и прокачать свои навыки?
Вот я бы здесь несколько вариантов. Если вы не устали психологически от обычных палок, то, конечно, к инструктору на мастер-класс. Но вот мне кажется, было бы интереснее взять, например, вот тот же, да, Nordic Power или Bungee Pump и с ним попробовать. А потом, спустя какое-то время, опять прийти и взять в руки обычные палки. Потому что вы после, например, тех же Bungee Pump понимаете, какие группы мышц могут быть вовлечены. Только с Bungee Pump за вас эту работу делает, потому что вы вольно или невольно вынуждены ее продавливать, палку. А с Nordic Walking палками их надо, они за тебя работу не делают. Ты должен сам сконцентрироваться, ты должен сам вовлечь мышечные группы за счет правильной техники. То есть вот еще здесь сложно. Люди по натуре свои ленивые, и вот это надо долго осваивать. Вот почему Nordic Walking и не очень подходит пожилым людям на самом деле. Все вот думают, что пожилые люди – это для пожилых людей как опора. Я вот тоже немножечко сейчас миф развенчаю, чтобы всем было понятно. Почему для пожилых людей это стало модным? Потому что исследователь такой Волкер, он в Соединенных Штатах Америки в университете Висконсин провел исследование и показал, что Nordic Walking улучшает физическое состояние людей преклонного возраста, пожилого, и разослал рекомендации во все вот эти гериатрические центры. Вот гериатры – это люди, которые занимаются пожилыми, да? Геронтологи это кто изучает механизмы старения, а гериатр – это вот как педиатр, как терапевт, да, и только вот для пожилых. И он разослал вот эти рекомендации. Ведь на Западе, мы знаем, проблема с медицинскими страховками, они очень дорогие. И люди, чтобы к врачу попасть, это целое мероприятие, там, чтобы им выписали лекарства и так далее. А здесь, представляете, вот гериатрам дали такую рекомендацию. Вот, пожилым людям. Мы знаем, что пожилых людей не особо хорошо пичкать таблетками. Такие активности, там, как футбол, не знаю, бег, им противопоказаны, к сожалению, физически не смогут. А здесь им на стол такая рекомендация. Вот, палки в руки и снижение осевой нагрузки, то есть суставы больные, они не так подвергаются этой осевой нагрузке, не прогрессируют заболевания. И движение, главный вот аргумент – это движение. Вот вы взяли, и люди все довольны, они ходят с этими палками, а про технику никто не объяснил. Ну и пожилым, чтобы технику объяснить, это надо очень долго заниматься, потому что это, опять же, сложный, скоординированный акт. И вот у людей массово в сознании прописалось, сначала из Европы это пришло, что это для пожилых, это все классно для пожилых. Потом также мы взяли опыт Европы и в России, в Белоруссии, в Украине и так далее. Все это спорт для пожилых. Палки – это опора, палки – это какое-то ортопедическое изделие. А на самом деле правильная техника пожилым, ну, настолько сложно дается. Вот я уже 9 лет провожу занятия в своей группе. Не побоюсь этого слова, наверное, я один из таких первых инструкторов, кто вот систематично занимается с пожилыми в России. И мои подопечные, они, к сожалению, на 85%, хотя я с ними постоянно техникой занимаюсь, ну вот 85% занимающихся не освоили до сих пор эту технику, вы представляете? Ну, и у них нету таких задач. А это вид физической активности, который мы не должны забывать, историю. Если вот мы не знаем историю, у нас нет будущего, да, и также здесь. Nordic Walking пришел, прародителем Nordic Walking является лыжный спорт. Не просто лыжи, как рекреационный вид деятельности, а именно лыжный спорт. И поэтому это все-таки деятельность сложная. Это полноценный вид физической активности. Ну, как спорт здесь, опять же, много противоречий. Не будем это обсуждать, рассуждать или еще что. Но вот как вид физической активности, это довольно-таки сложный процесс. Ну, на самом деле, сложный. И немножко ментально непонятный всем. Вот как эти палки? Ну, вот быстро я взял эти палки, пробежался, я должен больше нагрузки получить. А нет. Наоборот, чем медленнее, чем техничнее ты идешь и толкаешься, тем больше нагрузки. Вот этот когнитивный диссонанс также людям не позволяет долго задерживаться, многим бывшим спортсменам.
Слушай, Вадим, ну классное такое замечание, потому что на самом деле вот это первое противоречие в соревновательном моменте, второе противоречие в восприятии ходьбы для пожилых людей. Я действительно задавался вопросом, и иногда у меня появляются сомнения, почему я... каждый год стремлюсь повысить квалификацию, освоить какие-то новые навыки, секреты преподавания скандинавской ходьбы. И когда я возвращаюсь к людям возрастным, у нас просто разные подходы, разные устремления. Mm-hmm. То есть получается, что человеку в возрасте нужны палки больше для опоры, а человеку в средних лет, который еще хочет, скажем, хорошую, приличную физическую нагрузку получить, палки нужны для толчка. Вот. И, наверное, тут кроется то самое противоречие. Вот.
Да, совершенно верно, Александр. Вот я тоже обожаю, когда провожу, как инструктор выступаю, когда тоже посещаю какие-то научные мероприятия. И даже от любого своего ученика я учусь. У многих людей такие здравые идеи вот приезжают на курсы. И они учатся от меня, и я учусь. Они тоже, некоторые подмечают особенности этой техники, рассказывают свой личный опыт. И я думаю, здорово, а я вот даже об этом и не мог подумать. Насколько это все вот многогранно, это вот непосредственно ходьба с палками. Хотя, казалось, все просто очень. А здесь очень много вот таких интересных моментов. Так же, как в любом другом виде спорта. Да? Вот любой вид спорта каждый год что-то усовершенствуется. Если мы посмотрим на самый популярный вид спорта, как футбол, с каждым годом скорости увеличиваются. С одной стороны, мы смотрим, техника вроде бы как-то внешне она простая, уже нету таких суперфинтов, как раньше, там, Марадона, да, выполнял. Нет, сейчас командное взаимодействие, и у них же тоже это все и через эмпирический, через опыт, да, проходит, и через научную подоплеку, так же у нас. Техника, на самом деле, с каждым годом скандинавской ходьбы, она внешне становится проще. Вот очень уже много нюансов появилось, нежели как она зарождалась. Да? Вот почему очень важно слушать специалистов, разных специалистов. И все вот сейчас приходят к выводу, что вот все-таки скандинавская ходьба, ну, для пожилых она сложновата. Как социальная вещь, это здорово. Вот как Саша Мамонтов, он всегда говорит, что прежде всего скандинавская ходьба – это социализирующий такой момент. Люди просто общаются, и вроде бы с палками интересно, вроде бы не просто ходьба, есть какие-то этапы и разминка с палками, и заминка. Ну, интереснее, да, с палками. Как вот Михаил Пасынков рассказывал про детей, что с палками им становится интересно. Вот палку-копалку им в руку дали, да, как первобытному человеку, и сразу эволюцию пошла.
Да-да-да.
Так же и здесь. С палками просто уже интересней, а еще и насколько эффективней. Но для пожилых, вот непосредственно как мы, как эксперты, там, я не знаю, как инструкторы, как просто любители этого вида физической активности, мы можем наблюдать даже, что в парках, вот я за свою, ну, такую уже немаленькую карьеру инструктора по скандинавской ходьбе, вот в парке непосредственно, я наблюдаю такую картину, что сейчас уже молодые люди перестали стесняться ходить, и вот у нас в парке они очень активно ходят, причем не просто вот молодые люди, я, да, причисляю 50-60 лет, как раньше, это уже молодежь в скандинавской ходьбе просто, а сейчас уже 20-летние, 30-летние, я не вижу, что они какие-то, не знаю, больные люди, да, или ограниченные, нет. В прекрасной физической форме находятся. Ну, стройные ребята, активные, которые могут и пробежаться спокойно. Но вот они уже начинают ходить с палками. Это приятно. И я думаю, вот сейчас скандинавская ходьба будет молодеть, молодеть и молодеть. Именно по этой причине, что больше людей вовлекается. В том числе вот через ваши прекрасные вот подкасты, ролики. Ну, здорово это.
Вадим, а да. По твоим предположениям или какой-то рецепт, вот, который можно дать молодому человеку, который еще с оглядкой где-то, ну, в глубинке, в небольшом городе, смотрит, что скандинавской ходьбой занимаются люди в возрасте, вот, и получается, что все еще где-то украдкой, ну, даже если есть желание, он выходит глубоко в лес и начинает заниматься. Что может придать вот такого драйва, уверенности к тому, чтобы выйти с палками и включить это в регулярность своих тренировок?
Вот молодому человеку, во-первых, я бы посоветовал сначала для своего личного вот развития посмотреть ролики на Ютубе различных фестивалей, соревнований по скандинавской ходьбе. Вот здесь нам соревнования в помощь. Просто посмотреть, насколько люди молодые, да, этим занимаются. Вот в Ютубе сейчас очень много различных роликов там или записей. Вот наша федерация, российская соревнование, польская федерация.
То есть вот тусовка, объединение, командный...
Да-да-да, я просто ему, самому человеку посоветовал посмотреть, чтобы убедиться, что он не одинок. Да, что вот смотрите, сколько людей молодых. Но там реально молодые люди, очень много ребят атлетичных. Это во-первых. Во-вторых, все-таки я бы попробовал, опять же, освоить правильную технику. Вот правильная техника ходьбы – это тоже залог личного роста. Вот надо все внутри менять. Не думать, что о тебе подумают окружающие. Хотя это легко сказать, да, и я вот сам, когда начинал ходить, я вот честно стеснялся. Я брал в руки палки эти и шел до занятия, да, вот с этим чехлом. И, наверное, год это продолжалось. Потом я сам подумал, вот я, о чем я отличаюсь, вот когда с группой иду, с палками, и если я сам иду, да, наоборот, здорово, наоборот, пускай на меня смотрят, я молодой парень, там, атлетичного телосложения, иду, и все смотрят, ой, ну, явно, либо у него психические какие-то проблемы, либо это реально здорово. Либо это реально здорово, и вот все больше и больше людей смотрят на тебя и думают, да, что-то в этом есть, и подходят и спрашивают. Раньше, если они смеялись и говорили, мужик, где твои лыжи, то теперь они подходят и говорят, слушайте, а вот в чем интерес, вот почему вы молодой занимаетесь этими палками, у вас проблемы? Я говорю, нет никаких проблем, а тогда расскажите мне. И также вот молодому человеку, пускай он не стесняется, а атлетичным людям, которые занимаются там в тренажерном зале, это вообще сам Бог велел. Футболочку одел, маечку, видно мускулатуру, а ты с палками идешь. И просто это здорово. И никто тебе не скажет, ой, какой-то дурачок. Наоборот, ты через неделю еще один к тебе человек присоединится.
Ну, вот. Тем более, что нашим мамам, бабушкам, дедушкам, папам надо на кого-то равняться. И, наверное, да. Вот ужесточение требований на соревнованиях к технике, к соблюдению канонов классической скандинавской ходьбы, они как раз и призваны для того, чтобы... Ну, более старшее поколение брало пример и тоже подтягивалось, потому что раскрывается потенциал, вот как ты правильно заметил, именно в грамотной технике скандинавской ходьбы.
Это мы должны вот личным примером вообще показывать. Пока мы не начнем себя, мы никого никогда не убедим. Вот почему очень много таких... идет внутри семьи даже. Вот ты говоришь, ой, хорошо бы там тебе папа заняться чем-то. Ну, например, или дедушка. Хорошо бы с палками. А он смотрит на тебя, а ты-то как бы сам не активничаешь. Или ходишь просто в фитнес-клуб, занимаешься там с гантелями, а ему говоришь, с палками позанимайся. И он уже себя как-то чувствует немножечко, ну, не ущербным, да, но ущемленным. Он думает, а почему вот ты меня заставляешь, да, и все же люди думают про себя.
Да, все начинается с личного примера.
Да, намного лучше, чем они являются, поэтому, когда личного примера нету, поэтому очень важно и с этой точки зрения, если вы хотите, да давайте вот так договоримся, вы не для себя этой скандинавской ходьбой занимаетесь, а чтобы вот ваших пожилых людей, тем более мы знаем, да, вот теперь мы приходим плавно, притекли к теме коронавируса, да, как выйти из самоизоляции. Вот у ваши мамы, бабушки, дедушки сидели на жесткой самоизоляции. Вот у нас в России, там, в наших городах Санкт-Петербург и Москва, вообще серьезно люди, большинство вообще не выходило на улицу пожилых. Вот просто они боялись реально. И сейчас их еще сложнее побудить к чему-то. А рассказать там про пользу скандинавской ходьбы, ну, сейчас от всех телевизоров из громкоговорителей говорят, скандинавская ходьба здорово, прогулки здорово, но пока ты сам не покажешь вот, и не скажешь, мам, пойдем со мной, вот так бы она постеснялась. Пойдем со мной, я тебе покажу, расскажу технику. Я сам занимаюсь, видишь, я молодой, и я даже этим занимаюсь. И тебе сам Бог велел просто заняться вот таким умеренным видом физической активности. Ведь все научные изыскания показывают, что именно умеренная нагрузка, она самая полезная. И в режиме выхода из карантинных мер, если вы сразу дернете и побежите, даже я не говорю, что вы болели там коронавирусом, вы просто сидели дома, ваша активность была, ну, несравнима с повседневной жизнью. Даже если вы не активны в повседневной жизни, вы все равно вынуждены пойти в офис, спуститься в метро, пройтись до остановки, спуститься до машины, от машины пройти, по магазинам. Вы эту активность снизили, ну, практически, если сказать в половину, это ничего не сказать. Некоторые до 100% практически снизили. Вот эти походы по квартире, ну, это слишком низкая нагрузка, во-первых. Во-вторых, в условиях вот этой каменной, кирпичной или бетонной коробки вы получаете намного меньше кислорода. Ваши легкие работают с более низкой интенсивностью, и ваша вот ткань легочная, мускулатура легочная, она, как мы знаем, атрофируется. А у спортсменов она еще быстрее дезадаптируется. Я как кандидат биологических наук непосредственно занимаюсь вот... физиологии, анатомии, да, и какой-то, какими-то элементами спортивной медицины, чтобы посмотреть, как интегрировать это в обычную жизнь, либо как интегрировать в тренировочный процесс спортсменов. И у спортсменов беда в том, что у них намного быстрее дезадаптация происходит, потому что вся вот эта адаптация, она взята из резервов организма. Почему спорт, он не полезен для здоровья? Да потому что все резервы истощены. И когда человек вот дома сидит, а он был марафонцем, я не знаю, он ходил в фитнес-клуб. Вот эти отжимания дома, приседания, это хорошо, но они настолько по интенсивности ниже, чем в прошлом они занимались. И вот человек выходит, да, он думает, ах, я всего там месяц или два просидел на самоизоляции, даже если пару недель. Сейчас это ничто, я же спортсмен, я же активный там, парень такой физический или девушка очень активная и здоровая, я сейчас пробегусь, ну начну давайте-ка я с 5 километров. даже. Для меня я бегала 15-20 километров. Десятку я вообще пробегала каждый, там, каждых два дня, не задумываясь, за 45 минут просто на уровне мастера спорта. Да, не знаю. Пробежалась 5 километров, и начались проблемы. Во-первых, она увидела, отдышка появилась. Откуда отдышка? А все дело в том, что легочная ткань, она уже дезадаптировалась даже за эти 2-3 недели, как ни странно. Жизненная емкость легких, ну, наверное, она, конечно, не уменьшилась за такой короткий срок, но все же мускулатура дыхательная тоже у спортсменов быстрее как бы уходит из этих высоких показателей, на которых она была, да, вот этой функциональности. И человек думает, ё-моё, как-то дышать, да, тяжело, и бежать тяжело, и голова кружится из-за вот гиперкапнии, да, гиперкапния – это когда очень много кислорода, наоборот. Было мало, стало много. Поэтому здесь также плавно надо выходить, потому что вот эта пробежка будет стоить вам большого стресса. И вот после таких пару занятий вы можете, наоборот, заболеть тем же коронавирусом. У вас иммунитет ослаб не только из-за сидения дома, но из-за того, что вы начали активно заниматься. Вот вы начали активно заниматься, резервы надо откуда-то черпать. А откуда черпаются прежде всего резервы? Страдает иммунитет. Вот есть такой термин в спортивной медицине. Вот у нас у спортивных врачей, у врачей восстановительной медицины, у специалистов в области физической культуры, мы все знаем, есть такой термин «вторичный СПИД». Это когда у спортсмена вырабатывается иммунодефицит на вот эти постоянные нагрузки, такие очень экстремальные нагрузки. Не из-за того, что ВИЧ в них, да, вирус иммунодефицит человека, а просто из-за того, что иммунитет истощается из-за нагрузок. Также человек выходит из самоизоляции, он должен плавно вырабатываться. Да, ты был спортсменом, но пройдись ты, начни с ходьбы. Вот где может наша скандинавская ходьба просто пригодиться. Вот как не здесь? Вот здесь как раз-таки скандинавская ходьба – это путь к решению вот этих проблем самоизоляции. Вы выходите, да, вот, и причем я бы даже начал без палок сначала, просто идти. Начал с ходьбы, с каких-то активных маховых движений, с дыхательных движений. Вы прошлись, помахали руками, подышали активно, чтобы ваши легкие вспомнили, как дышать полной грудью, да, вот, извините за такой каламбур. Но легкие ваши вспоминают, как дышать полной грудью. Поэтому начинаем просто с ходьбы. Потом берем палки, начинаем с палками проходить. Не надо ходить сразу час-два, не нужно. Пройдитесь вы 30 минут в умеренном, спокойном темпе. Вспомните технику ходьбы, если вы ей обладали. Да? Если вы не обладали, посмотрите хотя бы какие-то онлайн-записи, как правильно идти. Попробуйте походить, почувствовать технику. Не спешите. 30 минут там прошлись, если вы молодой парень. Потолкались, продышались, потом сделали комплекс восстанавливающих упражнений. Если нужно, поприседали, помахали, с палкой этой постояли, у турников. Все, достаточно, не надо сразу активности. Вот так в течение месяца хотя бы вы набрали интенсивность, походили с палками, потом вы можете уже потихонечку переходить к бегу, да, если вы вот без бега жить не можете. Но если я вот не советую бегать, если вы спокойно относитесь к бегу, без фанатизма, да, не обожаете всеми фибрами души бег, если вы не участвуете в соревнованиях по бегу, то бег для вашего оздоровления, он не нужен. Ходьбы и ходьбы с палками вполне достаточно для поддержания вот вашей выносливости, да, для выносливости сердечно-сосудистой и дыхательной системы. Вот это для молодежи. Вот, пожалуйста, мы сейчас дебри не будем рассказывать, потому что даже в подкасте сложно, да, методику уловить на слух. Угу. Если я буду там, во-первых, я не имею права, по какой-то универсальной методике не существует. Методика все равно индивидуальна для каждого.
Вот твои рекомендации очень ценные даже для мужчин, которые приходят не после пандемии в скандинавскую ходьбу, а просто после гиподинамии, вот, то есть в наш век малой активности, вот, особенно свойственно мужчинам, желание сразу тряхнуть стариной, как бы нарастить объемы, десяточку, пятнашку пройтись, чтобы почувствовать свои силы. Вот, то есть эти советы, получается, также верны и слушателям, которые будут нас через полгода, через год слушать и только начинают выходить из офисной рутины, как бы дополнять скандинавскую ходьбу, вводить ее в повседневную жизнь.
Да, я еще можно приведу из жизни пример. Вот мой пациент, клиент, мы с ним... изначально он пришел с второй степенью ожирения. Весил он очень много, и мы начали с ним заниматься, ну, как он большой начальник, человек очень занятой, и он ходил по утрам заниматься в тренажерный зал, да. Мы использовали там эллипс, дорожку и вот такие высокоинтенсивные силовые тренировки, там, и со штангами, и с гантелями, и с собственным весом. Мы так прозанимались, по-моему, 4 года с ним. Да, он хороших результатов достиг. Но как только он заканчивал заниматься, там из-за каких-то командировок и, может быть, из-за собственной лени, да, он опять набирал этот вес. Потом я ему предложил скандинавскую ходьбу. Даже не 4 года, 3 года мы так отзанимались. Да, в 2013 году я показал эти палочки, и он просто молодой такой, очень амбициозный человек. Я думаю... Тогда еще это не очень популярно в 2013 году было. А как он пойдет? Может, скажет: Вадим, ну вы что, издеваетесь? Нет, он положительно оценил это все и сказал: да, давайте на свежем воздухе походим. Он занятой, опять же, человек, он много сидит, много переговоров каких-то, ездит в основном на машине. То есть на природе он не очень много времени проводит, только когда он уезжает в отпуск, да, на какой-то курорт, например, он тогда на природе. Здесь мы внедрили эти палки, он начал с палками заниматься, я ему поставил технику, он начал ходить, так как он жил за городом, он еще ходил после работы с этими палками вокруг своего коттеджного поселка. Он реально перестал поправляться даже без наших специальных тренировок.
Классно.
Да. Ему так понравилось, он просто ходил, он говорит: вот, Вадим, слушайте, вы правы, без палок как-то ходить, но я всегда думал, это тупо, мне скучно. С палками ходить намного интересней, потому что я ментально понимаю, что я занимаюсь непосредственно физической активностью, я тренируюсь, потому что я хожу с палками. Просто ходьба без палок, она не воспринимается человеком, мозгом, да, человека, сознанием его, как тренировка, потому что ходьба – это и есть ходьба, да, это такой акт двигательный, который он в любой жизни постоянно повторяется, и мы не можем воспринять это как тренировка. Палки уже в руках – это уже тренировка. Потом я его познакомил с банджи-памп, да. В банджи-памп он вообще влюбился, и он с помощью банджи-памп теперь начинает, вот когда он немного начинает поправляться, он берет палки в руки и занимается там 3-4 раза в неделю очень активно, ходит 5-6-10 километров, проходит с банджи-памп, он начинает сразу активно худеть. То есть, когда ему там просто хочется подумать, походить о чем-то своем, отвлечься от рутины вот этих дел, он берет обычные палки, просто с ними ходит, соблюдая какие-то элементы правильной техники. То есть вот и он сказал, что вот как раз-таки ходьба там с палками, с банджи-памп, она мне позволяет приходить быстро в норму вот непосредственно не только веса, но и делает фундамент для дальнейших тренировок в зале. То есть это намного легче, чем просто прийти в зал, потягать гантели, там интенсивно позаниматься на той же дорожке. Нет, он для себя вот такой разработал критерий, да, и план тренировок. Он сначала позанимается либо со мной, либо без меня, если у него нет возможности подъехать ко мне, либо мне к нему. Он позанимался пару недель, обрел форму и прежде всего обрел мотивацию к занятиям. А потом у него энергии стало больше, он обрел некую функциональную форму, и ему уже в зал прям хочется идти, разнообразить немножко тренировки вот этой ходьбой. То есть очень интересно использовать элемент ходьбы с палками как фундамент для дальнейших занятий любым видом спорта. Вот это очень интересно. Именно вы психологию свою перестраиваете. То есть вы начинаете заниматься приятным видом физической активности. Но это же приятно. Что может быть более приятным, чем пройтись в парке? Если у вас есть парк и какая-то дикая природа, это вообще просто супер взять эти палки, либо палки банджи-памп силовые эти, да, инструменты, пройтись, подышать, все мышцы поработали, и через пару недель вам захочется: а почему бы мне там на турничках не позаниматься, у вас энергия будет, почему бы мне не прийти опять же в спортзал? То есть вот даже с такой точки зрения я советую молодым ребятам, молодым девушкам начать вот... Вы попробуйте, просто попробуйте.
Вадим, ну ты буквально мне сегодня третий инсайт подал вот относительно сравнения ходьбы и скандинавской ходьбы, что действительно, когда мы... идем привычной для нас ходьбой, мы не воспринимаем это как тренировку. Вот. И есть оборотная сторона в скандинавской ходьбе, что все-таки это есть два или каких-то инородных элемента у нас в руках, которые требуют постоянное напоминание, концентрация на том, чем ты занимаешься. Да? То есть, чтобы не скатываться в обычную ходьбу и волочение палок за собой, а действительно ими активно, осознанно отталкиваться и включать в работу все тело.
Да, супер. Вот осознанно мне очень нравится это слово, именно осознанно. Почему подходит скандинавская ходьба как рекреационный вид или даже вот у тех же борцов непосредственно как и основная часть тренировки может быть включена скандинавская ходьба? И вот через эту призму спортсменам либо людям, которые когда-то занимались спортом, им, кто занимался спортом активно, очень, кстати, сложно начать заниматься ОФП, да, общей физической подготовкой. Вот реально, опять же, сознание им не особо позволяет это делать. Они думают, ну, эта нагрузка для меня слишком слаба. Я же когда-то был спортсменом. И очень много бывших спортсменов, вот мы видим, находятся в плачевной физической форме. Они страдают ожирением. У них функциональные способности намного ниже даже у людей, которые, например, в детстве постоянно болели, не занимались спортом, но они пришли к этому. Им физкультура их, грубо говоря, сделала здоровыми, они понимают это. А люди, которые от природы здоровы, и в среднем возрасте они это начинают чувствовать, потому что они становятся, бывшие спортсмены очень часто становятся какими-то руководителями, потому что мотивация, воля к победе, да, и так далее.
Лидерские качества.
Лидерские качества, да, они могут себя заставить это делать. Они большие боссы, и они думают, я же был там легкоатлетом, а ну-ка, вспомню-ка я молодость, да, и начинают опять же заниматься это. А вспомните, я говорил про дезадаптацию. У них эта дезадаптация намного быстрее прошла, чем у человека, который никогда не занимался. У него уже и падать-то, у него эффект низкой базы, да, падать уже ниже некуда. Либо если он в какой-то кондиции физической находится средненькой, ну, сильно он не упадет. А вот кто в высокой кондиции за счет резервов своих, они падают очень быстро, даже ниже уровня средней подготовленности. И вот человек, спортсмен бывший, берется там штангист за штангу, бегун за бег, бывший пловец ныряет в бассейн и плавает разными видами плавания там час или два и истощает себя. Он неделю так позанимался, потом заболел, как правило, вот иммунитет у него истощен. Он заболел и опять забросил свои тренировки. И к 50 годам имеет сахарный диабет второго типа, риск развития инфарктов и инсультов, соответственно, повышается. А вот если бы он пришел бы плавно, это мы уже даже не только про ковид говорим, не только про карантинные меры, а просто для человека в любое время он взял походил, взял палки, походил с ними. Он влюбился, да, вспомнил тело, физическую активность, и он уже легче придет, опять же, вспомнить там свое плавание или бег через призму занятий вот наших Nordic Walking. У нас все-таки подкаст к Nordic Walking, поэтому мы и говорим про Nordic Walking. Но лучше я не знаю. Я вот не из-за того, что я еще раз повторяю, я обожаю футбол играть, я обожаю в баскетбол играть, но вот Nordic Walking для этого требуют только палки, и все. Даже тебе не нужно собеседника или партнера по занятиям. Вот удивительный вид физической активности, который иногда наедине ты даже лучше выкладываешься, чем с каким-то партнером. Вот почему я про своего клиента говорил, что он даже без меня занимался. А поджиматься, поподтягиваться он бы без меня не стал. Или позаниматься какими-то элементами лечебной физической культуры. Ну, не стал бы. А взял палки и прошел, он чувствует, это тренировка, но я могу и без тренера пройти. Я могу себя заставить, потому что с одной стороны, отдых, с другой стороны, приятная нагрузка, это не бег. Любой бегун, даже который обожает бег и очень подготовленный, он все равно себя превозмогает. Все равно какие-то волевые качества должны быть. Вот в скандинавской ходьбе, я говорю, волевое качество единственное нужно. Выйти, не стесняться, что ты с палками, дойти до лесопарковой зоны в лучшем, да, случае. И все. Вот просто выйти из дома, это уже будет максимальная ваше проявление воли.
Здорово. Ну, кстати, я вот задавался таким вопросом, почему мужчины чаще всего занимаются самостоятельно, потому что я даже вижу примеры среди успешных руководителей компаний, владельцев бизнеса, которые приходят в скандинавскую ходьбу, и именно благодаря тому, что они могут уединиться, как бы погрузиться полностью в процесс ходьбы, найти себе подходящее время, не быть зависимым от расписание группы, тренера, работы фитнес-зала и так далее, и именно сосредоточиться на своих мыслях, на своих движениях. Это во многом, многим из них помогает либо на утренней тренировке спланировать грядущий день, вот, либо переосознать уже какие-то подвести итоги ушедшего дня после завершения рабочего дня.
Да-да-да, это вот это объективно. Я считаю, что вот кто послушает наш подкаст и просто вот эту объективную реальность услышит, тот, я надеюсь, будет относиться к занятиям скандинавской ходьбе, к Nordic Walking, это международное ее название, более осознанно и с более душевной теплотой. То есть он будет уже понимать, что это не какие-то умалишенные люди, да, ну, хотя я уже вижу, что общество все-таки так не реагирует, но он тогда рискнет попробовать сам. Вот надо здесь только рискнуть. Ну, конечно, я советую всегда найти какого-то инструктора более-менее качественного. То есть вы посмотрите на YouTube ролики, как ходят правильно люди. Вот посмотрите, не знаю, зайдите на нашу страничку РНВА, Инва, там есть ролики. Хотя бы схематично для себя оцените правильную технику. И рискните, хотя бы просто попробуйте.
Ну, в описании я, как всегда, оставлю активные ссылки, по которым можно будет найти Вадима в социальных сетях и представителя Инва в России, РНВА. Russian Nordic Walking Association. Вадим, если просто помечтать о возможности организации просто мужской группы. Вот есть охотники, которые собираются и увлекаются. Есть мужчины, которые совместно сауну посещают, вот, на рыбалку ездят. Вот. Как ты думаешь, чего не хватает в скандинавской ходьбе? Или, может быть, мы что-то еще не открыли для себя, чтобы появилась вот такая командность, которая в том числе будет объединять мужчин, которые хотят себя поддерживать в хорошей форме? И как раз работа в команде, она такой имеет объединяющий, мотивирующий фактор, который тоже присущ мужчинам.
Да, да, если помечтать, и на самом деле вот мечты уже становятся осязаемыми. Я уже вижу группы мужчин, 2-3 человека, которые ходят с палками. Причем, опять же, мужчины, не дедушки, а мужчины. В основном пока это 45+, но я вижу, что они, во-первых, пока идут с палками, они обсуждают какие-то насущные проблемы. Я даже, наверное, думаю, что это чаще всего бизнесмены. Вот, не просто какие-то работяги, да, на заводе. Я никак не работающих на заводе не хочу оскорбить. Не-не-не. В плане того, что это очень деловые люди. И я вот слышу в парках, вот у нас в Санкт-Петербурге, когда такие группки встречаю, они вот обсуждают какие-то бизнес-проекты. Опять же, палка – это тренировка. И очень часто наблюдаю за такой картиной. У них, например, легкие рюкзачки, а в рюкзачках у них там резиновые спандеры какие-то, тренажеры TRX, да, я думаю, все уже знают, что такое TRX.
Да-да.
А они вот с палками как разминку используют, походили, да, отвлеклись немножко, потом позанимались, повесили эти TRX, все вот втроем там, вдвоем позанимались, друг друга подстраховали, замотивировали, да, друг друга, убирают опять эти TRX, эти спандеры, и идут с палками обратно, да, домой, например, или к месту их встречи. То есть уже это реальность, это уже осязаемо. Я думаю, что вот так же, как коллективы или рыбаки, они тоже не сразу начали активно вот создавать охот-клубы. И если мы будем более активно вот размещать подкасты, размещать какие-то форумы, да, форумы любителей ходьбы, например, 30 50 лет. Ну вот можно даже такой форум ограничить возрастными критериями и обсуждать там.
Или по дистанции. Любители десятки, любители двадцатки.
Да, любители десятки, любители двадцатки. Там, не знаю, на форуме можно так закинуть. Вот занимаюсь в парке, кто там хочет со мной присоединиться, я такой-то, там, например, даже инструктор, у меня есть оборудование, никто не хочет позаниматься скандинавской ходьбой, плюс потренировать там мышцы спины, рук, поподтягиваться, вот вообще здорово. Я думаю, люди, многие будут присоединяться, не только любители скандинавской ходьбы, они скажут, ой, классно, он познакомит меня со скандинавской ходьбой, а еще и потренируемся вместе. Здорово. И так общество... и формируются. А для офисных сотрудников, для каких-то руководителей, сам Бог велел вот заняться Nordic Walking, потому что прекраснее этого ничего нельзя придумать. Вот на велосипеде не так просто ехать большой компанией, да, о чем-то общаться, не мешая другим прохожим, например. На велосипеде это риск для жизни. Можно так под машину попасть. По парку скучновато все-таки на велосипеде круги нарезать. Если мы берем плавание, в бассейне особо вы не пообщаетесь так вот с людьми. Если брать бег, тоже немногие могут бежать и при этом спокойно о чем-то думать и рассуждать. А скандинавская ходьба, опять же, главный критерий скандинавской ходьбы, да, умеренности, это... когда мы идем и можем спокойно говорить, не задыхаясь. Вот это как раз и критерий без часов, да, там специальных напульсников. Это критерий того, что вы умеренно занимаетесь. Называется talk-тест, да?
Разговорный тест.
Мне кажется, как раз-таки вот этот вид деятельности физической, он недооценен еще. Но он молодой. Вот если взять другой вид физической активности, они все уже давно-давно придуманы, и они сформировались так, и различные фан-клубы, и форумы, и так далее, и коллективы, а скандинавская ходьба в Россию вообще пришла, я когда в 2011 году начинал, я про скандинавскую ходьбу, еще раз повторяю, про методику, как заниматься с этими палками, для чего они нужны, я узнал в 2011 году только, ну, то есть, хотя у нас Лезгов-то, вот Андрей Константинович Самойленко, он... В 2010 году уже ассоциацию основал, да, у нас в этом году 10 лет в марте было. И можно сказать, 10 лет скандинавской ходьбе вот как массовому явлению такому. Но это очень молодо, и все эти группы, я думаю, появятся, и люди поймут прелесть не только, как у нас сегодня тема, да, выход в самоизоляцию, но мы на самом деле столько затронули, я думаю, у нас даже больше получилось мотивационный, да, такой подкаст, а не какой-то научный. Я специально, у меня была идея вначале рассказать, вот, чем коронавирус опасен, почему, как отекают альвеолы и почему надо заниматься вот такими пешими прогулками, да, но потом я подумал, зачем люди послушают такую тягомотину и на 10-й минуте выключат, скажут, у нас устало голова, да, распухла. А так мы простым языком, вот житейским таким, которым понятно, и мотивационно заряжающим. Вот опять же, из жизни я про мужчин, да, а в основном сейчас занимаюсь с девушками. С девушками, которые, опять же, у меня занимались в фитнес-клубе, а потом я их плавненько перетянул на занятия на свежий воздух. А сейчас актуально, они сами говорят, Вадим, давайте мы оттянем этот период, когда мы целиком и полностью вернемся в фитнес-клуб. Они предлагают заниматься, опять же, в парке, им нравится. Вот я использую TRX, резинки, беру с собой коврик, мы стелим на опушечке, мы позанимались ходьбой, потом позанимались гантельками, пресс потренировали, и опять ходьбу. И вот насколько они говорят, что в основном мы этим занимаемся утром, рано утром, в 6-7 утра, и они потом приходят домой, садятся, да, за свои компьютеры и где-нибудь там в Зуме, в Скайпе начинают опять работать. Они говорят, насколько отличаются вот эти дни тренировок, когда мы занимаемся на свежем именно воздухе, сколько у нас сил, сколько энергии, сколько мыслей нас посещает, и насколько мы в конце дня, когда закрываем ноутбук, еще активны и можем посвятить семье своей какое-то время, и у нас энергия остается. И когда мы не занимаемся с вами утром, хотя казалось, в 6 утра надо встать раньше, намного раньше, и можно сказать, день у тебя не 16 часов, а 20, да, грубо говоря, часов, ты должен, наоборот, истощен быть. А нет, когда они утром не занимаются, они к вечеру уже не могут глазами пошевелить, когда они занимаются именно на свежем воздухе. Вот чисто житейское такое наблюдение, эмпирический метод, да, люди сами на себе понимают, и они хотят уже на улице, им нравится на улице, свежий воздух, нету вот этой гипоксии, не надо ни с кем делить этот тренажер, не надо ни с кем в раздевалке переодеваться, мыться в этом душе и так далее. Здесь ты на свежем воздухе.
Ну, тут еще можно повторить как раз про основной твой тезис сегодняшней тренировки, это умеренность, как важна умеренность в еде, выходить из стола, когда еще есть аппетит. Так, это та же умеренность важна и в тренировке, то есть чтобы оставлялись силы для дальнейших действий, для успешной работы, для взаимодействия с близкими.
Да-да-да. И опять же, отличие, вот преимущество занятия на свежем воздухе и преимущество Nordic Walking. Преимущество там bungee pump. Я не знаю наших с вами вещей. Если человек вот пришел ко мне на тренировку, и реально у него какой-то гормональный упадок, просто не хватает жизненной энергии, устал он. Мы же можем просто походить с ним, и это уже будет тренировка. Если ты пришел в зал, да, фитнес-клуб, ну, на дорожке ходить, да, можно, но если сравнивать ходьбу в парке даже без палок и дорожку, это несравнимые вещи. Ходьба в парке намного полезнее, чем дорожка, да, то есть тут даже с точки зрения умеренности, опять же, и лояльности физической нагрузки к человеку, вот занятия с палками, они просто по всем фронтам переигрывают занятия в зале, либо занятия в плавательном бассейне, занятия бегом. Тут можно скорректировать нагрузку. Пожалуйста, не хотите там на ТРХ висеть или на турнике, как дополнительная силовая нагрузка, давайте мы побольше походим. Давайте мы в течение тренировки там поускоряемся, сделаем какие-то интервальные тренировки и заместим вот эти силовые нагрузки. То есть мы можем в горку активно потолкаться, да, поускоряться. Вот, пожалуйста, подъем пульса – это силовая тренировка. У нас палки как раз-таки для этого и нужны, чтобы задействовать всю мускулатуру. И мне кажется, вот эта лояльность Nordic Walking, она имеет огромное преимущество перед другим любым видом физической активности. И человеку намного будет проще заняться этим, и через это уже, может быть, постигать азы более каких-то интенсивных видов физической активности. Хотя на практике, кто занимается с квалифицированным тренером, либо с хорошим инструктором по Nordic Walking, те уже другими видами физической активности, и в плане бега, я имею в виду вот нашего прямого конкурента бега, не возвращаются, потому что они понимают прелесть, что также они худеют, даже еще эффективнее худеют из-за того, что потребление кислорода при занятии скандинавской ходьбой, оно выше, чем при беге. Из-за того, что больше мускулатура работает. Они, им более приятна эта нагрузка. То есть даже после трудового тяжелого дня можно походить с палками. Да, есть у нас ограничения по погоде, но если с бегом сравнивать, то и в беге те же ограничения.
Большое спасибо, Вадим. Ты на самом деле сегодня поделился массой вдохновляющих советов и классных рекомендаций, которые можно включать в свой тренировочный процесс. Ну и я чувствую, что у тебя твой опыт позволяет нам еще запланировать будущие встречи, возможно, поговорить про банджи-памп или про скандинавскую ходьбу в период беременности.
Да, да, есть вот. Уже большой опыт.
Вот, так что я буду рад в будущем еще пригласить тебя на совместную тренировку, в гости на подкаст, вот, и побеседовать. Спасибо большое.
Да, Александр, спасибо вам большое, супер.
Дорогой фриволкер, наша совместная тренировка подошла к концу. Чем полезна была для тебя сегодняшняя встреча? Прямо сейчас ты можешь поделиться своими впечатлениями в одном из плееров для прослушивания подкастов. Кроме того, ты можешь набраться смелости и поделиться этим выпуском в своей социальной сети. Упоминая в своем посте Вадима Дайнека или Александра Меха, ты можешь задать вопрос, который тебя интересует, и тем самым мы продолжим беседу в твоей ленте. С начала образования школы скандинавской ходьбы в Беларуси я мечтал о том времени, когда я смогу приглашать инструкторов из разных стран, городов, для того, чтобы встретиться, обменяться опытом, знаниями, впечатлениями. И отчасти это происходит. Мы путешествуем, к нам приезжают, а подкаст волшебным образом помогает нам каждую неделю встречаться с человеком, который разделяет наше с тобой любимое увлечение скандинавской ходьбой. Не раздумывая, жми на кнопку подписаться, для того, чтобы не пропустить следующий выпуск.
через неделю будет еще интереснее.